Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. А у нас сегодня четверг, как всегда. Наш специальный проект совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И приветствуем здесь Алексея Константиновича Светозарского, профессора Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, заведующего кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня не просто четверг, сегодня Великий четверг, и через несколько дней Пасха, и мы хотим поговорить сегодня о том, каковы были обычаи, традиции празднования Пасхи, встречи вот этих вот предпасхальных, очень важных дней, да, проведения Светлой Седмицы, какие обычаи выжили в советское время, какие ушли, какие, наоборот, появились. Вот обо всем об этом мы сегодня хотим поговорить с Алексеем Константиновичем.
Ну, попробуем.
Давайте. Во-первых, вот интересно, какие обычаи появились. Вот что меня больше всего интересует. Есть ли какие-то традиции, которые сформировались именно в советское время и которые сейчас мы воспринимаем как само собой разумеющиеся?
Ну, я думаю, что сейчас уже не само собой, потому что есть у нас такие, ну, довольно последовательные и радикальные противники посещения кладбищ на Пасху. Вот этот обычай действительно сформировался по одному варианту в советское время, по другому варианту был привезен сюда, в Москву, давайте мы, наверное, так локально определимся, в основном Москвой, все-таки более нам известный материал, хотя будем говорить, наверное, о других регионах, но выходцами откуда-то из Беларуси. Вот надо спросить, есть там такое?
А я читал версию о том, что обычай-то на самом деле не советский абсолютно, просто огромное количество церквей, при церквях погосты. Часто, ну, погосты от региона к региону, но чаще всего рядом с храмом, редко вынесенные. Это в больших селах, когда села
разрастались. То есть вот после пасхальной заутренни, после службы, литургии, идут люди похристосоваться со своими
покойными. Да, но они здесь лежат. Люди из этого храма годами вместе со своими там уже покойными близкими, которые тоже туда ходили, в этот храм. И все логично, все закономерно. И просто именно вот это восприятие, не то, что специально советская власть насаждала.
Нет, конечно. Поездки нет,
на ни в коем случае. А это вот именно такая перенесенная традиция.
Перенесенная, потому что, ну, в селах же, да и в городах довольно поздно стали служить всеночные, даже подобычные воскресенья, и люди приходили на утреннюю, а потом был расход. Там, не знаю, священник там проскомедию совершал или что, но люди расходились из храма, кто-то домой зайдет, а обедня была только потом. Но кто-то оставался здесь же на кладбище, что не навестить. Вот, потом совершенно
ничего... Вы про Пасху говорите или про любой воскресный день?
Про любой. Я согласен с тем, что это локально все это было рядом. Жизнь человека проходила в пределах прихода, вот он родился, его здесь крестили, здесь он венчался,
здесь проводили. Ну, в Москве, конечно, ситуация была несколько иной, да? Потому что после 1771 года никаких захоронений не было при храме.
Ну, в пределах Камер-Калежского вала.
А вы представляете, сколько людей, да, во-первых, Камер-Калежский вал, Москва быстро выходит за его пределы, а во-вторых, сколько людей, во-первых, в 60-е годы с МКАДом попали в черту Москвы, сколько людей приезжало в Москву жить, и все свои обычаи так переносили.
Да, ну, а здесь что еще может быть, конечно, от советской эпохи? Здесь два момента, ну, объективных. Ну, какая разница в советское время? Там, посмотрите сейчас календарик какой-нибудь даже 77-го года, ну, такое минимальное количество каких-либо выходных дней, где-то там во вторник кто-то, ну, бабушки знали, всегда приходили.
Ну, да, могло быть такое, что, например, Радонец приходится на первое, скажем, мая. Такое могло быть. Или на 9 мая могло. Тоже такое могло быть, да. Ну, это такие календарные только
и
совпадения.
Момент, наверное, второй, тоже очень важно, это вытеснение вот каких-то проявлений религиозности, любых, мы не будем, я надеюсь, придерживаться там вот этих всех градаций, воцерковленный, невоцерковленный, никто же знает человека, то чуть Дух Божий, живущий в нем. Вот обращается он как-то, есть у него какое-то чувство, он его как-то проявляет. И власть, она старалась все это вынести на периферию, везде, убрать церковь даже с экранов кино. Да, вот у нас появляется...
Лапинское ТВ, да, без крестов.
Да, вот. Ну, или раньше там у нас что? Интерьеры идеальные, все в стиле конструктивизма. Если церковь показывает, это темное прошлое, это понятное. Совершенно, хотя тоже отдельная интересная тема, можем поговорить как-нибудь. И храмы-то наши где, посмотрите? Ну, на окраинах большинство. Это кладбищенские, вокруг что? Вокруг какие-то дебаркадеры, железнодорожные пути, ну, любой.
Частный
собой
сектор.
Или частный сектор.
Или такой.
И
погост.
И толпы собак.
Марьина Роща такая, да. По которой вот лучше вообще-то, да.
Ну, Марина Роща, это еще центр, а вот где-то юго-западная, ну, тропарева.
Ну, тем не менее, знаешь...
Вот,
да,
подождите, ну, возьмите
Марина
Роща,
Пятницкая, 50-е
возьмите.
Годы, это так.
Ну, 50-е, да, там Бирюлёва, вот это вот все, да, как-то...
Эти моменты.
Моменты.
Вот. Или тоже Даниловская. Все это оттеснено на периферию, и вот там происходит какая-то религиозная жизнь, в том числе и на Пасху. И с другой стороны, это место, обладающее неким сакральным статусом, куда власть не может в открытую войти. Ну, 20-е годы, там, погром кладбища, это отдельный момент, тут не будем
такой
так...
Такой бесовский, прямо
да,
скажем,
спешить.
Да,
спешить, вот, надо было убрать все прошлое, но там кладбище напоминали, ну, там, всяких действительных статских советников, которые под камнем сим почивают, на каждой плите могильные памятники, изречения из Писания, еще и лампады горят, вот, говорят, было совершенно потрясающе на территориях вот некрополей Новоспасского или Новодевичьего, люди же платили за уход. И вот там каждый вечер море лампад. Ну, понятно, терпеть было невозможно, да и монастыри закрыли. Но вот там-то как раз власть не могла там запретить ставить кресты, например.
И вот как раз характерно, что если какой-то последний храм в городке оставался, в райцентре или в областном центре, это был именно кладбищенский храм.
Ну и потом кладбище,
вот
тут самый
влезали.
Последний аргумент, да, что называется.
Да.
Тут уже ничего не возразишь, да?
Все можно, конечно, будем пропагандировать коммунистическое огненное погребение, но надо сказать, что оно и среди самих коммунистов-то большой популярностью не пользовалось, да, говоря о крематориях. Крематориев появилось за советскую эпоху не так уж и много.
Их резво начали открывать, и потом как-то
было,
довольно быстро,
да,
схлопнулось все.
Да.
А ну-ка, о чем уж говорить, если даже в Ульяновске кафедральный храм, один на весь город, правда, был кладбищенским.
Да,
это,
там
это
была
обычная
еще
такая
одна деревянная,
да,
церковь, которая владели обновленцы, ее открыли тоже вот как раз в начале 40-х, когда там был Веденский. Вот она, наверное, скорее, потому что кладбищенский, ну, совсем маленький, очень красивый, прямо игрушечка,
ну,
такая в новорусском стиле, русском модерне. А вот эта большая деревянная, вот там тоже они говорят, всех нас крестили здесь до сих пор, хотя какие-то храмы открыты были. Вот, поэтому, да, я не думаю, что это обычай предосудительный, но ведь я вот помню, о чем, собственно, говорилось. Ну, тут уже какого-то нового времени изобретения. Вот это нельзя, это не положено. Нет заупокойных молитв. И наглядным образом, вот на моей памяти, в советское время я даже могу храм вспомнить конкретно. Это храм Воскресения в Сокольниках. Канун на Светлую Седмицу до Радоницы закрывался плотной тканью такого красноватого цвета. Даже цвет помню. Вот, ну, не ставьте, потому что не положено, радуйтесь Христу воскресшему, но то, что вы не можете навестить могилу своих близких, там, с ними мысленно, молитвенно похристосоваться, об этом никто никогда не
говорил. Неужели это, ну, вернее, как неужели, это вот действительно такая старая традиция дореволюционная закрывать канон?
Да.
Да?
Да, еще я могу несколько храмов вспомнить.
Тоже. У нас в храме так делают. Тоже. Ну, у нас, конечно, я сомневаюсь,
ну,
что
а
это с дореволюцией повело.
Там же непрерывная,
да,
традиция.
Да, вот. Интересно,
вот
как раз интересно, да, как раз непрерывность, да, этой
потом
традиции.
Еще один момент. Ведь, ну, не знаю, там сынок Вася или зятёк Коля, по разным причинам в церковь его не затянешь. А помянуть родных на кладбище, тут бабушка, бабушка с куличиком, с яичком, ну и какая-то вот идет некое такое приобщение, не всегда в точку, но уже в сознании людей это входит,
ну, что
это положено, это нужно.
К церкви, не к церкви, но к корням во всяком
случае.
Ну, к тому,
случае. Что есть что-то еще.
Что-то, да.
Ну, поэтому я очень настороженно отношусь к таким вот рьяным действиям, когда, там, я знаю, мои знакомые священники, там, приходя на кладбище...
Разгоняют?
Ну, не разгоняют, но, по крайней мере, если видят в могиле там стаканчик накрытый краюшкой стоит, они все это сметают, убирают, конфеты тоже куда-нибудь. Ну как же это? Ну, мне кажется, что все равно в этом...
Не знаю, мне кажется, что любая рьяность, признаться, неуместна. Да.
А это все-таки проявление любви какой-то.
Стаканчик может кому-то пригодиться.
Да и конфетка
я
тоже,
могу
слушайте,
сказать,
к стаканчику-то.
Просто я этих священников отчасти могу понять, там целый пласт суеверий за этим. Вот что можно уносить, что приносить. Ну, там я даже не хочу вот пускаться в такой день светлый, замечательный. Ну, мы отдали дань кладбищенской теме,
вот,
это было...
Да, вот знаете, многие очень вспоминают о том, как они встречали Пасху в те годы. Вспоминают о кордонах комсомольских,
было,
да,
было.
Вспоминают о том, как трудно было молодому человеку попасть в храм. То есть таких воспоминаний вот именно о пасхальной ночи у нас довольно много. Гораздо меньше воспоминаний о том, как люди проводили страстные дни. Вот, например, служба утренняя Великого Пятка, которая служится традиционно в четверг вечером, чтение 12 Евангелий страстей Господних. День-то рабочий. Вот как это все происходило? Старались ли в храмах начать позже это богослужение? А ведь оно довольно длительное. То есть, если начнешь его в 7, то и окончится оно в 11.
Ну да. Вот точно не могу сказать. Наверное, переносили. Но вот то, что вот этот обычай огня, четверговой свечи, можно было наблюдать в 70-е годы, как по Замоскворечью идут люди... С этими
со свечками,
кулёчками, уж как они дальше, куда с ними, я не знаю, там в метро в то время это было так довольно
рискованно. Замоскворечье заповедник.
Это всё-таки могли себе это позволить те люди, которые все-таки жили
неподалёку. Кто-то
еще
там жил, видимо, рядом. Но много было, я очень ярко помню.
Здесь же, в этой студии, вспоминали относительно недавно, касаемо Замоскворечья, то, что мы все помним Николо-Кузнецкий храм в то или иное время его существования. И даже вот я, например, помню в начале 2000-х, в конце 90-х бабушек этих старых, Никола Кузнецких, мне кажется, их уже нет никого сейчас, но это именно те, кто вот там 30 лет назад, 40 лет назад эти огонечки разносили по квартирам по своим.
Ну, потом уже и нет. Да, и
да,
насчёт
это...
буднего дня
просто, я думаю, может
бабушки.
Быть, может быть, имеет смысл пояснить, это старые обычаи, вот ту четверговую свечку, с которой ты стоял, зажигая ее во время чтения 12 Евангелий, уносить ее домой и от нее дома зажигать лампаду.
Лампады. Да. Ну, обычай-то хороший.
Хороший,
вот.
Да,
и он сохранился,
светлый,
он соблюдается просто в условиях
яркий.
Мегаполиса. Ну, кто в метро везет прикровенно, кто в автомобиле.
Я очень много
по-другому.
Видел. Даже
много,
в пробке порой
много.
Стоишь.
Это было. Вот я могу сказать,
четверг великий, видишь, вот они там, несколько машин, вот она, огонечек, лампадка. В метро едешь, тоже были какие-то годы, я в метро ездил в Великий Четверг из храма, например.
Вот вам
тоже,
и благодатный
вот.
Огонь, ниоткуда возить не нужно.
Да, да.
Ну, дело в том, что вот относительно... дней, которые были рабочими, да, это касается, ну, верующие люди, Москва не исключение, в основном это женщины среднего, а скорее пожилого возраста. Они уже не работают, бабушки, как называли даже вот у духовенства, наши бабушки, вот бабушки, которые, ну, вот явили верность церкви. И вот эти обычаи свои они очень берегли и диктовали, но на страстных службах, ну, молодежь и люди средних поколений были там, где была какая-то общинная жизнь, где были какие-то священники активные, где вот все эти люди собирались, да, вот там, ну, не знаю, там, Никола Кузнецкий, Обыденский, храм, конечно, да, вот, а так, да, вот в основном, поэтому вот, к сожалению, даже у тех людей, которые пришли в церковь 80-е годы, может, в самом начале 90-х, не у всех есть осознание того, какие важные дни мы вот переживаем. На Страстной Седмице, потому что надо успеть подготовиться, покрасить там, сделать, сварить,
да, да,
пожарить.
Чистый четверг – это значит, да. Что надо все вымыть дома.
Ну да. Ну это тоже обычно хорошее время-то. в мегаполисе. Нет, ну, почему нельзя это сделать в среду, я не знаю. Ну, так уж принято. Чистый он и есть чистый, не будем спорить с вековой традицией.
Потом,
а
не говоря о том, что совместить вообще печенье куличей и работу, и хождение на службу, это невозможно.
Невозможно,
то есть
нереально.
Тут что-то из этого
поэтому
будет
что-то
выпадать.
А жалко, да. Потому что там уже выпадать нечему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. А, кстати, вот статистику посмотреть, ну, понятно, что ее никто не вел и нет, но все-таки интересно, количество освященных кексов весенней, ведь их разметали, наверное, подчастую. И да. Не только те люди, которые ходили
светить. Я, кстати,
вот
не помню, вкусными были эти кексы или невкусными.
Годились,
я вполне. Помню, что у нас покупали тоже, мои домашние
годились.
Покупали
вот,
эти
у нас
кексы.
Не пекли, как ни странно, при всей такой традиционности подготовки к этому празднику.
Потому что это тяжело очень, Алексей Константинович.
Ну, я так, наличное не принято, ну, просто воспринимайте, как ну, некие люди, которые жили, которых уже нет. Вот бабушка не делала. Она довольствовалась, кексы были приличными, мама пекла. По-моему, мама пекла, да, в этих банках каких-то из-под томатной пасты.
Да-да-да-да.
Вот, и удавалось, и было радостно, что получается. И мы потом пекли какое-то время, потому что кексы весенние стали такими плюшевыми. То ли какие-то разрыхлители туда добавляли. Вот он
пакость
не тот.
Стали всякую класть, да. Маргарин там.
Вот не тот крепенький московский куличик, такой вот прямо весь. Вот.
А куда делись кексы из магазинов? Я вдруг сейчас подумал, что я, заходя в булочную, кексов не вижу там.
Кексов нет, пошли на куличи.
Но зато куличей-то сколько.
Ну, куличей много, но это же не то, это итальянские.
На любой вкус и кошелек. Нет, что, вполне наш там какого-то 23-го хлебозавода там или
еще
какого-нибудь.
Все равно уже это не то, а вот просто кекс в обычное время.
А,
обычный кекс, помню, да. В булочной лежит кекс обязательно там.
Да, не,
малое напоминание для Пасхи.
С изюмом. Городской, столичный. Да. Что я рекламировать тут буду всю эту хлебобулочную продукцию?
Специально зайду, посмотрю. Вот что-то давно не видел. Но ходили, да. И вот, кстати, традиция, которая появилась в советские годы. Мы программу начали с этого. Мне кажется, что вот это массовое свечение куличей в Великую Субботу, это вот
советская.
Как раз она и советская традиция.
Советская. В чем упрекает наше духовенство в своих посомах? Ну, а что тут упрекать? Работать надо. Это сложившийся в советское время массовый народный обычай. Вот и с каждым годом он крепнет. Если брать дореволюционное время, то это уже после литургии. После литургии батюшка выходил, кропил, и... А здесь это кульминационный момент торжества. Все можно праздновать, как в Иерусалиме. Огонь сошел, барана уже можно все ставить на вертел. И все, праздник пришел. Так и здесь. Вот некое смещение, да, вот при этом остается литургия Великой Субботы мимо.
Но ведь она
красивейшая служба,
пасхальная литургия Великой Субботы.
Она
тоже пасхальная, да. Все.
А да. Это уже после литургии Великой Субботы, так-то уж, если считать, светится.
О чем вы говорите? О том, что уже питаться можно?
Нет, конечно, не о том, что можно питаться, а
радость,
о том, что
нет, ну, люди стараются, понимаете, какие-то принимают это новые формы, но они не всегда традиционно церковные, но как приятно. Это вот, не знаю, лично для меня один из таких радостных моментов года. Вот смотришь, идет в окошечко, выглядываешь, а уже народ выстроился, ждут, заранее придут. Ну, зайдите в храм-то, ну, иногда так трансляцию какую-нибудь поставить.
За свечкой ходят.
Ну, зато
нет,
какая
самое,
выставка самое, кулинарии,
самое главное,
слушайте.
Расставить свои корзинки,
да.
Зажечь свечки
и
очень
чтобы
следить,
главное.
Чтобы они не потухли. И, кстати, вот еще что. Сложилась какая традиция в советское время освещать вместо Пасхи творожную массу. Я так подозреваю, что творожная масса это вообще кто-то просто воспользовался, какой-нибудь наш молочный завод воспользовался этим рецептом.
Я тоже так думаю.
Пасхи.
Ну, да, ну, тогда это дефицит, ее тоже попробуй купи вот так вот просто.
Ну, вот. А сейчас? А что такого? Ну, в общем, это и есть Пасха. Если нет возможности приготовить, если нет возможности купить дорогую
не
в магазине.
То. Ну, как? Она же должна быть в формочке.
Формочки.
Резной желательно. С
сливочной она должна быть
еще.
Украшенной бумажным цветочком.
Мы увлеклись рано. Но это правда. Бумажные цветочки ушли. Ушли, да. А вот они были бумажные цветочки. Мне так было больно видеть эти миски.
Причем мне рассказывали люди, которые в качестве экспонатов передавали эти бумажные цветочки в наш музей, ведь их же хранили, эти бумажные цветочки,
святыни,
потом хранили.
Они окроплены,
много лет подряд ими украшали вот эту пасхальную снедь. И мне рассказывали, я не знаю, только ли в этой семье конкретной было такое, или это было повсеместно, но красным цветочком украшали кулич, и только так. Угу. А белым цветочком украшали Пасху, и только так.
Надо в этом году обратить внимание. Вот я что-то как-то не задумывался о цветочке.
Ну, вот, опять же, новые какие обычаи? Вот, например, я не помню совсем,
почему так сложилось освещать куличи в субботу? Просто из-за проходимости, из-за того, что храмов мало, а желающих осветить снедь много, а до конца службы никто не доживает?
Ну,
так?
Да.
Но ведь завтра уже никто не пойдет. Ну, то есть в великий, в светлый понедельник.
Ну, вот главное, это я вот сколько, уже много лет, да, вот, в этом радостном событии, и детишки нарядные, ой, и как-то все улыбаются, и всем как-то радостно. Но у каждого свои планы, поэтому всегда наши батюшки опытные говорят, приходите ночью, ну что вот сейчас-то, это же ничего еще по сравнению с тем, что будет. Это преддверие только праздника, предвкушение. А у всех уже планы какие-то, кто-то на кладбище. У них своя традиция, значит, кто-то на дачу куда-то, да. Вот, есть, а бывают всякие курьезные случаи, но все-таки как-то немножко с людьми-то поговорить и пригласить всегда не лишнее. Всегда не лишнее. Вот, а до революции, да, это совсем маленький эпизод, покрапили, люди расходятся, там что-то, а сейчас прям целый особый ритуал, чинопоследование.
А больше сейчас ходят, да? Просто мне кажется, что и в советские годы вот эта непрерывная череда освещений в течение всего дня, она сохранялась. Это не только там какие-то выходы духовенства раз в 3-4 часа.
Нет, была.
Но
не так массово.
Да, а вот, кстати, возможно ли было в тех обстоятельствах сделать то, что делают сейчас, выставить сталы на улицу? Я думаю, что, конечно, нет.
Когда-то это разрешалось, в зависимости от погодных условий или что-то еще. Там, я помню, либо вот в большой там трапезной части устраивались столы, если дождь, да, вот если такая теплая погода, разрешали, но вот, идет поток людей, но в советское время это вообще необычно. Вот куда идет поток людей обычно? На завод, на футбол. Ну, все понятно и предсказуемо. Здесь вдруг идет масса народа, же все нарядное, что-то беленькое у них в этих узелках. Но, конечно, такого массового характера не носило, потому что были семьи, которые готовили вот эту пасхальную всю снедь, которую полагается освещать, и просто ее поедали. Без освещения. Были такие, да.
Да,
и много, и не ходили, потому что...
Не церковные.
Ну, вот чего.
Да и даже и неверующие.
Да. Делали, ну, как традиция.
Да бабушка делала. А почему нельзя? Вкусно. А праздник? Праздников таких не заидеологизированных, мне кажется, не привязанных к каким-то важным датам, связанным с советским временем, не хватало людям.
Ну да, вот был Новый год.
Новый год. Пасха. Но...
Пасха, опять же, не каждый отметит.
Да.
Вот, были принципиальные. Но вообще время-то удивительное, которым мы как-то все занимаемся, там...
По мере сил.
Вот что угодно же могло быть на Пасху, все что угодно могло происходить. Вот семья вам, они из старого времени еще, люди 10-х годов рождения, но которые застали вот этот перелом. Значит, он сын купца Третьей гильдии, о чем не любил рассказывать, коммунист, вступивший в партию в 41-м году, когда он был в московском ополчении. Она поповская дочка. Самая такая поповно-типичная, довольно артистичная такая, яркая женщина.
Громкая.
Никуда они не пойдут. Ой, очень. Как или откуда вы знаете?
Ну, вот вы писали, сказали, откуда,
называли
с какого сословия.
Ванергес мы их называли, сыны грома. Вот, проговорился, я знал этих людей, и вот тот, который человек, вступивший в партию, я вот честно, положа руку на сердце, кроме святых людей, я в церкви таких людей не встречал. Не встречал, не то что мало встречал, насколько он был отзывчив к любой чужой беде, рассудителен, добр, но при этом вот он плыл в фарватере всегда партийной политики, говорил правильные вещи, но утречком они просыпались и всю заутреннюю наизусть.
Угу.
И потом разговлялись. Она ходила в церковь, я знаю.
А он тоже всю заутреннюю наизусть, но в церковь
наизусть,
ходил.
Все.
А что ему мешало пойти? А вот эта принадлежность...
Вот не положено, ну что, не знаю.
Или неудобно.
Неудобно.
А люди оставались после пасхального богослужения, те из них, которые там достаивали до конца литургии в храме до открытия метро, я так понимаю.
Да там, как было, там три волны. Первая волна – это поглядеть на крестный ход. Это такой знаковый момент.
Крестный. А пьяных было много?
Много.
Среди
я
зевак.
Могу поведать своей первой.
Сейчас, я думаю, ночи. Только уже после паузы, да, у нас сейчас должен быть перерыв.
Да, сейчас перерыв, буквально минуту. Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, Сретенской семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Московской академии духовной, у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Это совместный проект «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, я Алексей Пичугин. Здесь, также в этой студии, через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».